эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 января, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Одиночные пикеты сестер Ахмеда Бузуртанова», «Смена грузинских послов», «Итоги года в Армении и Азербайджане». Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская оппозиция подвергла резкой критике публичное выступление Башара Асада. Пакистан обвинил Индию в нападении на свой пограничный пункт в раздельном штате Кашмир. Французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт. Сирийская оппозиция, считающая главным условием урегулирования конфликта с режимом президента Башара Асада, его отставку, подвергла резкой критике его первое за последние два месяца публичное выступление. Оппозиционеры считают, что предложенный президентом мирный план лишает страну последней возможности разрешить тяжелый кризис. Как лицемерную охарактеризовал инициативу Асада глава британского МИД Уильям Хейк. Выступая в воскресенье с телеобращением к народу, Башар Асад призвал провести конференцию по национальному примирению и разработать новый проект Конституции. В то же время президент отметил, что готов к диалогу только с теми силами, которые не являются, как он выразился, марионетками Запада. Асад также заявил, что необходимым условием урегулирования конфликта в стране является прекращение внешнего финансирования повстанцев, которых он назвал террористами Аль-Каиды. По оценкам ООН, за 21 месяц конфликта между вооруженной оппозицией и режимом Башара Асада в Сирии погибли более 60 тысяч человек. Пакистан обвинил Индию в нападении на свой пограничный пункт в раздельном штате Кашмир. В результате один пакистанский солдат погиб, еще один был ранен. По словам представителя пакистанской стороны, индийские военнослужащие ворвались на блокпост и открыли стрельбу в нарушение режима перемирия. Однако представитель индийских военных в Кашмире отверг это обвинение, заявив, что пакистанские солдаты первыми открыли огонь по индийским постам. Перемирие на границе раздельного Кашмира было объявлено в 2003 году. С тех пор Индия и Пакистан постоянно обвиняют друг друга в его нарушении. Стороны уже дважды воевали из-за спорного штата Кашмир. Французский актер Жерар Депардье, которому 3 января было предоставлено гражданство России, получил российский паспорт. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, паспорт был вручен Депардье в Сочи, куда он прибыл с частным визитом. В Сочи актер встретился с президентом Владимиром Путиным. На встрече присутствовал и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Жерар Депардье сыграл роль Григория Распутина в совместном проекте телеканала «Россия-1». По словам Добродеева, премьера телефильма состоится в мае. Ранее Депардье отказался от французского гражданства в связи с планами правительства Франции ввести налог в 75% на доход в размере более миллиона евро в год.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-премьер-министр Италии Марио Монти создал центристскую коалицию и начал свою предвыборную кампанию, передает Всеволод Гнетий.
Учитывая большой процент избирателей, высказавших намерение отказаться от участия в голосовании, а также не решившихся, еще не определившихся с выбором, по некоторым оценкам в сумме они составляют до 46% от общего числа избирателей, главной целью Монти является их вовлечение в избирательный процесс и привлечение их симпатий на свою сторону. Главной целевой аудиторией Монти является католический электорат. После явной поддержки Ватиканом кандидатуры Монти на пост премьера в будущем правительстве, выразившейся в форме обширной статьи с похвалами в его адрес на страницах ватиканского официоза «L'Osservatore Romano», в ближайшие дни Монти проведет ряд публичных встреч с католическими ассоциациями. Вся нынешняя избирательная кампания характеризуется резкой поляризацией позиций и мнений и оскорбительными выпадами личного характера в адрес политических противников и оппонентов со всех сторон. Своим кандидатом на пост премьера Марио Монти выдвинул центристский блок, состоящий из трех партий. Все вместе партии и лично Монти в настоящий момент набирают не более 12% голосов избирателей. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Суд в Кувейте приговорил к 2 годам тюрьмы молодого оппозиционера по обвинению в оскорблении эмира. Суд счел оскорбительными некоторые записи в Твиттере лидера Кувейтского общества за права человека Рашеда Эль-Энези. Аналогичные приговоры грозят еще десяткам кувейтских гражданских активистов и оппозиционеров. Все они были арестованы в ходе кампании репрессий против оппозиции в преддверии выборов, состоявшихся в Кувейте 1 декабря прошлого года. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 9 человек погибли и несколько были ранены при ударе американского беспилотного самолета по предполагаемым позициям боевиков талибов. 10 ракет было выпущено по 3 объектам, где могут укрываться боевики. Это произошло в районе Сарвакая, около границы между Северным и Южным Вазиристаном. 4 человека были убиты и 15 ранены в результате 2 взрывов на юге Афганистана. Как сообщает полиция провинции Кандагар, 2 смертника привели в действие взрывные устройства на собрание местных старейшин в городе Спин-Балдак. На юге австралийского острова Тасмания полиция ведет поиски около 100 пропавших без вести в результате лесных пожаров. Тщательно обследуются населенные пункты, жители которых были вынуждены покинуть свои дома. Полиция не исключает, что некоторые из пропавших без вести погибли. В большей степени пострадал город Данели в 55 километрах к востоку от столицы Тасмании, города Хобарт. Огнем уничтожены не менее 70 жилых домов, эвакуированы почти 3000 человек. Власти Австралии предупреждают, что опасность пожаров не миновала, поскольку на большей части юга страны стоит 40-градусная жара при сильном ветре и отсутствии осадков. На юго-востоке Франции 5 человек погибли в крушении небольшого частного самолета, как сообщает агентство «Франс-Пресс». Погибли супружеская пара из Марокко и 3 их детей. Семья, проведя рождественские каникулы, возвращалась домой в Касабланку.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Через месяц после похищения в Северной Осетии ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова его сестры Люба и Лиза вышли на одиночные пикеты к посту МВД на границе Ингушетии и Северной Осетии. С 4 января, несмотря на протесты осетинских полицейских, две девушки стоят каждый день по несколько часов с плакатами на морозе, рассказывает Магомед Тариев.
Сегодня исполнился ровно месяц со дня похищения главного тренера спортивного клуба «Колой» Ахмеда Бузуртанова. Возвращавшегося ночью 6 декабря после тренировки домой спортсмена похитили неизвестные силовики. Ахмед, видимо, оказал сопротивление. На месте похищения были найдены носок, шапка и кроссовка. А утром недалеко от дома обнаружили его автомобиль. Похитители бросили его, разбив все окна и оптику. Ни одно похищение человека, а их за последние годы произошло немало, не вызвало такой реакции со стороны общественности. Власти, видимо, поначалу испугавшись массовых акций протеста, буквально стали умолять спортсменов республики, а их более 100 человек лишь в одном клубе «Колой», не проводить никаких митингов и пикетов. Просили дать им время для поиска Ахмеда. Пока официальный МАГАС якобы искал Бузуртанова, спортсмены и оппозиционеры переругались в интернете. Представители движения «Меххел» призывали людей выйти на митинг с требованием найти Бузуртанова. Спортсмены же обвинили оппозиционных деятелей в желании заработать себе политические очки на чужом горе. И наотрез отказались нарушать данное им властям обещание не митинговать. В итоге акция не состоялась. Власти же, убедившись, что волну протеста удалось легко погасить, взяли инициативу в свои руки. 2 недели назад на встрече со спортсменами республики Евкуров исполнил свой коронный номер. Он возложил вину за то, что случилось, на самого Бузуртанова. Дескать, тот когда-то давно водил знакомство с человеком, который впоследствии примкнул под полью. Правда, ни одного доказательства, тоже, как обычно, глава Ингушетии не представил. А еще через неделю он пригласил к себе в резиденцию группу спортсменов и тренеров из клуба «Колой», вручил им грамоты, денежные поощрения и провел с друзьями похищенного трогательную фотосессию. Сестры Ахмеда Бузуртанова, Люба и Лиза, оставшись наедине со своим горем, не отступили и решили, несмотря на все ухищрения власти, и странное поведение друзей и коллег брата ежедневно проводить одиночные пикеты на административной границе Ингушетии и Северной Осетии. В первый раз они организовали свою акцию отчаяния 4 января. Сотрудники МВД Северной Осетии лишь попросили их отойти от поста МВД, поскольку они портят имидж Осетии, представляя ее республикой, где похищают людей, рассказывает Лиза Бузуртанова.
Это ко мне подошли сотрудники поста, попросили меня уйти с поста, чтобы я не пикетировала. Сказали, что люди, приезжающие в пост, они со всех регионов приезжают, из Москвы, там, из Чечни, из Дагестана. Они подумают, что людей похищают именно на посту Черменский круг. Я им сказала, а вот когда вот 300 метров от вашего поста похищали людей, это не портило имидж Северной Осетии? Никакой реакции.
По словам Лизы, горе подкосило и мать, и жену Ахмеда.
Мама у нас с каждым днем все хуже и хуже становится. Какое-то инфарктное состояние. Жена вообще тоже переживает, очень дети болеют. Жена вообще все время красная от слез.
Почему вас никто не поддерживает? И вы уже в течение 2 дней выходите на пикет одни. Где друзья, коллеги вашего брата? Куда пропали храбрые и бескомпромиссные оппозиционеры? Спросил я Лизу. У каждого, наверное, есть свои причины, ответила женщина. Семья Бузуртановых не хочет кого-либо осуждать.
То, что спортсмены не подходят, не приходят, не поддерживают, это, наверное, они как-то боятся за свою работу, за свое место, за свои будущие соревнования. Ну, вообще сейчас такое время, что люди как-то и перестали протестовать. К оппозиционным организациям мы не обращались, по правде говоря. Я хочу просто обратиться к этим силовым структурам, кто управляет этим всем. Скажите нам, кто, где он, дайте нам возможность законным образом его представить, его защитить, и нам больше ничего не надо.
Несмотря на усилия властей замолчать эту трагическую историю, в интернете не утихает кампания в защиту Ахмеда Бузуртанова. Люди продолжают требовать найти его. В Европе идет подготовка к акциям протеста у российских посольств и консульств. Нет сомнений, что рано или поздно в Ингушетии и Северной Осетии найдутся люди, которые посчитают долгом чести поддержать сестер Ахмеда Бузуртанова. А в ингушских блогах все чаще можно прочитать слоган «Юнусбек Бамадгиреевич Евкуров. Где Ахмед Бузуртанов?» Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
МИД Грузии приступил к серьезному кадровому обновлению дипломатического корпуса страны. В начале наступившего года официальный Тбилиси отозвал 5 своих послов. В скором времени планируются новые замены. Означает ли это смену вех в грузинской внешней политике? На этот вопрос из Вашингтона отвечает политолог Сергей Маркедонов.
В новый 2013 год МИД Грузии решил войти с новыми дипломатами. На сегодняшний день отозваны послы в ОБСЕ и Австрии, Китае, Латвии, Венгрии. Особенно следует отметить ситуацию вокруг посольства в США. Соединенные Штаты занимают во внешней политике Грузии особое место. Дипломатическая работа в этой стране для Тбилиси по определению является важным политическим назначением. До недавнего времени этот пост занимал бывший министр по реинтеграции Грузии Тимур Якобашвили, известный своей последовательной поддержкой действующего президента Михаила Саакашвили и критикой нового правительства. При этом официальная мотивация кадрового обновления выглядит противоречивой. С одной стороны, по словам руководителя грузинского МИД Майи Панджикидзе, нынешняя смена дипломатов – обычная ротация. С другой стороны, она же заявляет о том, что необходимо укомплектовать посольство такими кадрами, которые были бы в состоянии правильно проводить внешнюю политику нового правительства страны. Но в чем новизна этой политики? Хотелось бы сразу оговориться – вряд ли при нынешних условиях правомерно делать выводы о переориентации внешнеполитического курса страны. Какие бы декларации о нормализации отношений с Россией ни произносились, какие бы трудности не испытывала Грузия в своем продвижении на пути в НАТО, каким бы спорным не выглядело ее голосование за признание Палестины в качестве государства-наблюдателя при ООН или решение Бедзины Иванишвили отложить свой первый визит в Вашингтон. На сегодняшний день Москва и евразийская интеграция в целом не в состоянии решить самую острую для Грузии политическую проблему. Речь, конечно же, о ее территориальной целостности в границах Грузинской ССР. Таким образом, стратегический вектор, нацеленный на Запад, никуда не денется. Разве что станет прагматичным и лишенным завышенных ожиданий и чрезмерной экзальтации. Проблема в другом. Нравится это кому-то или нет, но в последнее десятилетие Грузия в мире фактически отождествлялась с именем Саакашвили. И для нынешнего правительства в Тбилиси это серьезный вызов. Грузия не является страной с ядерным статусом или мощной региональной державой. Поэтому для любого главы правительства в нынешних условиях этот пост становится ключевым. Помимо внутренней легитимации, крайне важно признание зарубежных партнеров. Но получить его будет непросто. Для этого грузинскому премьеру необходимо переиграть Саакашвили не только на внутриполитическом направлении, что у него более или менее получается, но и во внешней политике. Между тем, у третьего президента Грузии в США и в Европейском Союзе немало сторонников. И еще больше в Вашингтоне и Брюсселе тех, кто опасается того, что популизм Иванишвили может не только ослабить позиции Запада в Кавказском регионе, но и спровоцировать противостояние и нестабильность внутри Грузии, чем может воспользоваться Россия. Хочет этого Москва или нет, вопрос спорный и неоднозначный. Есть основания полагать, что Кремль считает выполненными свои основные задачи на грузинском направлении. Руководство России понимает, что сейчас ресурсов для полномасштабной нормализации немного и довольствуется хотя бы сменой риторики официального Тбилиси. Большего же своему южному соседу Москва предложить не может. Но что бы там ни считали в Кремле, в Вашингтоне и Брюсселе есть свои мнения по этому поводу. И для грузинского правительства эти фобии и опасения – серьезный вызов. В ходе своего первого официального визита в Евросоюз Бедзина Иванишвили почувствовал это недвусмысленно, равно как и глава грузинского МИД в ходе поездки в Вашингтон. Для того, чтобы справиться с этой проблемой или как минимум ослабить имеющиеся страхи, дипломаты, назначенные в период практически безраздельного доминирования националов, не годятся. Нужны новые кадры, которые смогут по-иному сформировать мнение тех, кто принимает решения в западных столицах и в международных организациях. С помощью этих людей новое правительство сможет более акцентированно донести до Брюсселя и Вашингтона свое понимание ситуации, как внутри страны, так и на Кавказе в целом. Не стоит забывать, что в 2013 году Грузии предстоят президентские выборы и реализация конституционных поправок. Та самая смена власти, о которой так много говорили после недавних парламентских выборов, в действительности должна произойти в 2013 году. И грузинская мечта хотела бы не растратить свое преимущество. Тем паче, что потери на этом пути для мечтателей чреваты. Они уже перешли немало рубиконов, после которых надеяться на милость националов в случае их гипотетического реванша не приходится. В этой связи новые кадровые изменения стоит рассматривать также в контексте общего наступления Иванишвили на Саакашвили и Единое национальное движение. А значит, и видеть в нем прямое продолжение внутриполитической борьбы. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Об итогах прошедшего года с экспертами из Армении и Азербайджана побеседовал Олег Кусов.
Кого можно считать в Азербайджане и Армении героем года и антигероем? Эти вопросы я задал своим собеседникам, экспертам из Баку и Еревана. Слово бакинскому эксперту Азаду Исазаде.
В данной геополитической, серьезной политической обстановке, конечно, прекращение Габалинской РЛС, не продление договора, это может быть довольно серьезным событием 2012 года. То есть фактически мы в этом году будем свидетелями, когда последний российский солдат покинет территорию Азербайджана. Но этот вопрос еще такой дискутабельный. Для внутриполитического, в принципе, относительно такого спокойного, вяло текущего процесса в течение года, вдруг под занавес вот эти скандалы с коррупцией в парламенте, с видеороликами и так далее, и последующие события, конечно, очень сильно изменили внутриполитическую ситуацию, и тоже можно было бы расценивать как главное внутриполитическое событие года. Отсюда и, наверное, главные герои и антигерои года. Это, конечно, участники этих видеороликов. Они стали наиболее обсуждаемыми и, скорее всего, не по своей воле фактически взорвали относительно тихую, заболоченную ситуацию в Азербайджане и активировали общество.
Так считает Азад Исазаде. А директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев среди нескольких важных событий также обратил внимание на скандал вокруг бывшего депутата парламента Азербайджана Гюляр Ахмедовой. В бакинских средствах массовой информации был распространен видеосюжет о том, как бывший ректор Азербайджанского международного университета передает Гюляр Ахмедовой крупную сумму денег якобы для избрания депутатом парламента. Затем парламент Азербайджана распространил официальное сообщение об отказе депутата Ахмедовой от депутатского мандата. Слово директору информационного агентства «Туран» Мехману Алиеву.
Год был напряженным во всех отношениях, и это было главным образом связано с тем, что азербайджанское правительство, как считают на Западе, не выполняет обязательства, которые оно взяло перед различными организациями. И самое главное – это обязательства по Хельсинскому заключительному акту 1975 года. И основные события как раз-таки разворачивались вокруг этого. То есть была очень жесткая и резкая критика со стороны европейских институтов. Это было видно и на Евровидении, и во время международного форума интернета в Баку осенью этого года. А также это проблемы, связанные по логике правительства между СОКАР, вообще правительством Азербайджана и британской компанией British Petroleum. Это и решение парламентского собрания Европы по политзаключенным в Азербайджане. Это и подготовка доклада мониторинговой группы ПАСЕ, которая будет рассмотрена в январе этого года парламентской ассамблеи по Азербайджану. И, конечно же, главное событие – это так называемый Гюляргейт. Это информация, слышащая о том, что места в парламенте Азербайджана продавались на достаточно высоком уровне. И вот этот скандал, он стал основным в политическом событием года. И он пришелся на конец года. И я считаю, что он будет продолжен в предстоящем году. И главной персоной, наверное, можно сказать, это бывший депутат парламента от партии «Азербайджан» Гюляр Ахмедова, которая стала главным персонажем этого скандала. То есть она была посредником продажи депутатских мандатов между президентской администрацией и конкретными лицами. Факт, что она стала как бы вот такой главной героиней, может, отрицательной, естественно, но она как бы всколыхнула год наш политический. Положительных героев пока у нас нет. Ну, я надеюсь, в этом году появится, наверное.
Мехман, в целом, если говорить о прошедшем годе, отношения между официальным Баку и Западом ухудшились или улучшились?
Конечно же, ухудшились. Они вообще-то ухудшались, начиная после президентских выборов 2008 года. Я думаю так, что от Ильхама Алиева ожидали, что второй президентский срок, он начнет формы, которые были обещаны еще в первый президентский срок. Но разговор не получался, и с 2009 года отношения стали ухудшаться. Сначала в такой скрытой форме, потом перешли как бы в открытую форму.
Говорил Мехман Алиев. В Армении в мае прошли парламентские выборы. Политолог Александр Искандарян именно их назвал главным событием года для страны.
В результате этих парламентских выборов я бы сказал, что поменялась политическая палитра Армении. В Армении теперь по-другому построена политика. Впервые в истории Республики Армения все сколько-нибудь существенные политические силы Армении вошли в парламент. Все партии, которые есть, повторюсь, сколько-нибудь существенные, они представлены в парламенте. И если можно так выразиться, то политика ушла с улиц в парламент. До этого характерно для Армении были уличные протесты, демонстрации, митинги. Вот эта перекошенность политической системы, которая возникала из-за того, что большие части, куски, так сказать, оппозиции, которых поддерживала какая-то часть населения, не было в парламенте. Вот это изменилось в мае. Главной персоной года, на мой взгляд, является Серж Саргсян, президент Армении. И не только потому, что он просто вот президент, он и был раньше. Но на этих парламентских выборах, после того, как республиканская партия Армении победила их с большим отрывом от всех конкурентов, и она имеет теперь, ну, в коалиции с миноритарной партией, которая называется «Страна законности», республиканская партия имеет большинство в парламенте. И это, ну, в общем, предопределило, на мой взгляд, результаты выборов президентских. Они будут в этом году. Ну, в общем, Серж Саргсян показал свои политические мускулы. И в этом смысле Серж Саргсян – персона года. Антиперсона года я бы назвал Гагика Царукяна, главу второй партии Армении, которая называется «Процветающая Армения», который показал очень серьезную возможность, способность к борьбе на парламентских выборах. «Процветающей Армении» удалось набрать порядка 30% парламента голосов. И это, в общем, очень немало. Значительная часть электората голосовала за них, и была конкурентная избирательная кампания. И вот буквально в последние дни прошлого года, вопреки всем надеждам, которые были в обществе, Гагик Царукян отказался участвовать в выборах президентских. Очевидно, были какие-то кулуарные договоренности, очевидно, он посчитал, что ему трудно будет сражаться с Серым Саргсяном, но в результате этого те президентские выборы, которые предстоят, они будут, ну, выражаясь вежливо, малоконкурентными.
Говорил Александр Искандарян. Ереванский политический эксперт Степан Григорян обращает внимание на успехи Армении во внешней политике.
Армения достаточно активно работала с Европой последний год, изыскивая свою роль президента. Очень большая, и это очень позитивно. Мы даже подписали с Европой договор об облегчении виз с Европейским Союзом. И здесь, безусловно, президент в позитивной роли играет очень. Потому что для Армении, я думаю, это очень важно с европейскими институциями активно работать, чтобы такого перекоса во внешней политике не было бы в одну сторону. Второе, ну, антигерой я бы даже так не определил, буквально антигерой. Но, конечно, были большие разочарования в том, что от партии «Процветающая Армения» ее лидер Гагик Царукян не выдвинулся кандидатом в президенты. То есть это партия, которая так интригу весь год держала, что вот они будут главной силой оппозиционной президентской гонки. В 2013 году в феврале будут армянские президентские выборы. Но вот в декабре прошлого года Гагик Царукян объявил, что не будет участвовать в выборных процессах, и вообще его партия в этом не будет участвовать. Вот это главное разочарование для гражданского общества Армении было.
А были ли герои в Армении?
Непростое дело управлять нашими странами в переходном период. Я все-таки героем бы назвал, да, президента Армении Сера Саркисяна. Очень важный фактор, связанный с тем, что вот это европейское направление нашей внешней политики очень активно развивалось. Ну и очевидно, как это при построении властной вертикали у нас ясно, что эти импульсы шли лично от президента.
Так считает ереванский политический эксперт Степан Григорян.
С экспертами беседовал Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
22 декабря исполнилось 90 лет со дня образования СССР. На эту тему размышляет наш постоянный автор Виталий Шария.
На постсоветском пространстве, конечно, не осталось незамеченным 90-летие образования СССР. Сегодня в Рунете развернулось активное обсуждение опубликованных в ряде российских СМИ перепечаток и кратких изложений статьи, которая появилась в «Красноярской газете» под заголовком «Докопаться до правды» или «Кто и зачем переписывает историю». Судя по всему, она была приурочена именно к 90-летию СССР. Согласитесь, что не очень часто выступление в региональной прессе Российской Федерации привлекает такое внимание. Хотя тема отнюдь не новая. Мне и в прежние годы доводилось и читать, и цитировать в своих статьях подобные этому обзоры учебников истории, издающихся в постсоветских странах. Но если раньше я неизменно разделял точку зрения авторов этих обзоров и смеялся вместе с ними над тем, что называется национальной кичливостью, то на сей раз мое отношение к обзору, он, кстати, не повторяет предыдущие, а приводит новые перлы, не столь однозначные. Анализ 180 школьных учебников, издаваемых в странах СНГ, пишет неназванный автор статьи в сибирском издании, показал, что за исключением Белоруссии и Армении в школах преподается националистическая история, основанная на мифах. Обоснование древности национальной истории и автохтонности современной нации в школьных учебниках доходит до анекдотических размеров. Так в азербайджанских учебниках предки азербайджанцев объявляются современниками шумеров. Вместе с тем не могу согласиться с автором обзора, когда начинаю чувствовать в его подходах бессмертные двойные стандарты, а именно, он явно относится к весьма распространенной категории россиян, которые искренне полагают, что вообще присоединение чужих земель плохо англичанами, французами, испанцами, турками и другими, а вот когда то же делала Россия, это было исключительно прогрессивное явление. Один из сегодняшних комментаторов публикации на IA Regnum пишет, мне кажется, совершенно верно. Главная ваша ошибка в том, что отсчет истории вы начинаете с момента образования СССР, а до него, значит, был вакуум или хаос, или большой взрыв. Другой рассуждает, все, что написано в этих учебниках, больше похоже на правду, чем старая песня про братскую дружбу народов. Никто же не голосит, что турки нам братья навек. Чем от них отличаются чеченцы, азербайджанцы, туркмены и тому подобное? Хотя встречаются и немало ностальгирующих. В 91-м дураками были, прогорланили великую страну. Вместо реформ тупо развалили державу. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В связи с этим в православных храмах в ночь с 6 на 7 января состоится праздничное богослужение. В этом году богослужение в кафедральном храме Пресвятой Троицы в Тбилиси начнется в 21 час. Божественную литургию проведет католикос-патриарх всея Грузия Илия II вместе со священнослужителями и членами Святого Синода. После окончания молитвы патриарх благословит Пасху и обратится к ней с проповедью. Кроме того, священнослужители зачитают традиционное рождественское обращение Илии II. Для православных верующих завтра закончится 40-дневный рождественский пост, который начался 28 ноября, информирует Интерпресс Ньюс. Рождество Христово и Крещение отмечают сегодня, 6 января, Армянская апостольская церковь. Торжественная служба и литургии, посвященные празднику, пройдут в религиозном центре всех армян при участии католикоса Горигина II. Согласно традиции, католикос прочтет особую молитву и освятит рождественскую пищу. Армянская апостольская церковь отмечает Рождество одновременно с Крещением под общим названием «Богоявление 6 января». Полиция Кабардино-Балкарии предпринимает дополнительные меры безопасности в связи с празднованием в республике Рождества Христова, передает Интерфакс. По данным Управления охраны общественного порядка МВД, торжества пройдут в 18 храмах и церквях 16 населенных пунктов республики. В рождественских богослужениях примут участие более 7 тысяч верующих. Для обеспечения их безопасности задействованы 303 сотрудника органов внутренних дел, 100 военнослужащих и 87 казаков. В Ингушетии проходит фестиваль джиперов «Зори Кавказа-2013» в стране башен и легенд, на который съехались туристы со всех уголков России и ближнего зарубежья. Он стартовал 4 января в Джейрахском районе республики. Собрал около 300 экстремалов, представляющих различные клубы, сообщает московский комсомолец. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров пригласил джиперов 25 января на открытие первой горнолыжной трассы Армхи и добавил, что катание в этот день будет бесплатным. По словам руководителя комитета по туризму, фестиваль послужит пропаганде курортов Цорхи и Армхи, популяризации ингушского культурного наследия. 10 января в Грузии ожидают прибытия представителей всех православных церквей.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Жители микрорайона Московский в Тхенвале встретили очередной Новый год в статусе жильцов, не имеющих никаких прав на проживание в своих домах, рассказывает Ирина Келихсаева.
Когда микрорайон только начинал заселяться, те, кто получил ключи от квартиры, коттеджей, считали настоящими счастливчиками. Новый район Тхенвала, расположившийся на его северной окраине, был предметом гордости и радости всей республики. Красивые дома, асфальтированные дороги, современная инфраструктура. Перспектива жизни в показательном, как тогда казалось, микрорайоне, привела к тому, что люди в массовом порядке подавали заявление ведомственной жилищной комиссии с просьбой выделить им жилплощадь именно в Московском. Членам комиссии пришлось выбирать семьи по нескольким очень определенным критериям. По первоначальному замыслу жилье должно было предоставляться социально незащищенным семьям, семьям погибших военнослужащих, защитников Отечества, многодетным семьям, имеющим на попечении детей-инвалидов и так далее. В реальности результаты отбора в некоторых госучреждениях вызвали целый ряд вопросов. Уже после смены руководства республики в июле этого года была создана специальная комиссия, которая должна была проверить законность распределения жилплощади в микрорайоне Московский. Первые семьи заселились в дома еще в 2009 году, но у них нет до сих пор ни одного юридического документа, подтверждающего право на проживание. 45-летняя Мадина вселилась одной из первых в одноэтажный коттедж с тремя детьми, двое из которых являлись инвалидами. Она до сих пор не может понять, в чем ведении находится район и почему жителям не выдают ордера на проживание.
Если честно сказать, здесь что-то идет нечистое. Этот район какой-то, он как на отшибе находится. На него не обращать внимания. Если что-то происходит, тоже мы не знаем, к кому обращаться. Так и так к городу не относимся, значит, мы должны относиться к району. Но и там тоже мы не относимся, мы уже не знаем, где брать ордера и как брать. Да мы живем на птичьих правах, ремонт сделать боимся, потому что мы не знаем, что опять что-то придумают. Вот сейчас у нас очень сильно протекают крыши. Сколько раз мы ходили в мэрию, они считаются как коммунальные дома. То есть эти дома должны в любом случае строить государство. Но в то же время государство ничего не делает.
Ее соседка Ирина встречает в новом доме уже третий Новый год. За это время у нее родился второй ребенок. Но и она, как большинство ее соседей, не уверена в завтрашнем дне.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы уже какое-то движение сделала власть, чтобы как-то оформить эти дома и быть уверенным на будущее, что это уже точно твой дом, и не так, что вот ты живешь и думаешь, а когда же у тебя его заберут? Может быть, такое тоже вполне. Потому что уверенности нету. Пока у тебя на руках документа нету, подтверждающие, что твоя собственность, уверенности никакой.
В том, что работа комиссии по законности распределения жилья необходима, обитатели Московского не сомневаются. По их собственным наблюдениям, городок действительно заселялся по весьма странным критериям. Другое дело, что работа комиссии по прошествии 4 месяцев так и не принесла результатов, говорит жительница микрорайона Московский Мадина.
Я так и не поняла, что это такое. Вроде бы хотели кого-то убрать, что-то убрать. Городок как был полупустой, так полупустым и остался. То сколько инфраструктур? Тут у нас есть свой торговый центр. Вроде бы должен быть свой транспорт, чтобы в город выезжать. Ничего у нас не работает. Своя поликлиника, своя спортшкола, все свое. Или работает частично, или ничего не работает. Это о чем говорит? О том, что говорит, городок не населен. Где эти люди? Значит, они где-то на квартирах живут. Зачем? Зачем жить на квартирах, если у тебя двухэтажный коттедж есть?
Пока уже вторая по счету комиссия, созданная при правительстве республики, решает, что делать с результатами проверки, показательный микрорайон начинает ветшать. Из-за отсутствия внимания со стороны государства Московский потихоньку захламляется, портится асфальт, появились проблемы с электро- и водоснабжением, подтапливаются подвалы, и вода проникает в жилые помещения. Московские строители кое-где в свое время так и не уложили до конца крыши. Такое жилье очень быстро станет непригодным для проживания. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжает программу наш постоянный автор Вадим Дубнов.
Взгляд из...
Развязка грузинского политического года очень похожа на часть общей постсоветской политической деградации, в которой 2012 год оказался таким размашистым. И примеры России и Украины показывают, что у грузин все вышло еще не так плохо. Деградирует, как выясняется, любая постсоветская власть, даже революционная, но оказывается все-таки по-разному. И потому неправы скептики, подозревающие Бездина и Ванишвили в готовности повести себя подобно Виктору Януковичу. Просто не получится. Свободы ведь, если вспомнить, не обещал и Михаил Саакашвили. Он обещал порядок, как и все. Но дело не только в том, что он, в отличие от многих, обещания частично исполнил. Дело в том, что лишь Саакашвили сделал ставку на тех, кого тогда с сомнением в голосе называли средним классом, а в последнее время все чаще креативным. Некоторые еще говорят о хипстерах. В общем, профессионально состоявшиеся, повидавшие мир, умеющие не только ценить перспективу, но и разглядеть шанс на нее. Этот класс голосовал за Саакашвили всегда. В том числе и последний раз, когда это голосование было таким честным, что масштабы этого класса можно было примерно оценить. Большинством населения он не является, но этого никто и не ждал. Но его миноритарность была вполне достойной, и поражение кумира безоговорочным не выглядело. Проблем две. Отличившись в ставке, Саакашвили остался вполне постсоветским лидером в стиле. На новый класс он положился не так, как было бы логично полагаться на буржуазию, с предоставлением и, главное, соблюдением гражданских прав. Напротив, он сделал эту ставку точно так же, как в других странах делается ставка на люмпен. Та же вертикаль власти, тот же стиль народовластия, та же манера общения с протестующими и, наконец, те же партитуры для дела фотографов. В других оттенках тот же патриотизм. Та же, в конце концов, война. И, кстати, ненависть, которую в иных странах народ умеет вкладывать в определение «хомячки», грузинский креативный класс легко научился испытывать к тем, кто от вхождения в него отказался, став тем самым врагами Родины. Ведь Саакашвили был так же честен, как и его постсоветские коллеги. Те, кто к его группе поддержки не принадлежал, его и не интересовали. Это была другая Грузия, которую он решил в колонну идущих к счастью, чтобы легче был путь не брать. И дело не в том, что этой другой Грузии было слишком много. Ее было столько, сколько и везде. Просто Грузия так и осталась, может быть, одной из самых советских из постсоветских стран. И потому среди всех, кому было отказано в этом деятельном будущем, оказалось слишком много таких, кто в другой стране мог бы составить свет болотный. Самому бы себе, постсоветскому креативному классу, не нужна свобода. Он не только в Грузии, куда больше склонен к конформизму, чем даже советская интеллигенция. Но речь не шла о свободе. Речь шла о порядке, в котором этот класс и был заинтересован в той же степени, в которой реформа только на него и могла опираться. И все перепуталось. Там, где на постсовете выбор ясен, где реформа – часть свободы и наоборот, выбора, увы, как раз и не бывает. И 2012 год это самым прискорбным образом и подтвердил. В Грузии выбор, как выяснилось, есть, но он плох. Либо реформа, но с вертикалью власти, парламентом по-российски, с враньем и политической пошлостью, и в конечном итоге с неизбежным затуханием этой реформы и попыткой утешиться тем, что пусть немного, но сделать удалось. Либо свобода, но вместе с люмпеном, которому нужна не свобода и даже не страна, а только бесплатный газ. Изоляция тех, кто хочет реформы, от тех, кто ходит на болотную, может быть самой глубокой грузинской драма и самый яркий итог года. Но если розовая революция в чем-то и удалась, то ровно в той степени, в которой даже плохой выбор все-таки лучше его полного отсутствия. И что даже если на радость своим избирательским народным массам сядет Мирабишвили, Бедзина и Иванишвили уже не сможет ставить на них с обычным бесстрашием его постсоветских коллег. Просто потому, что этого типа избирательских масс в его традиционной постсоветской беспримесности в Грузии уже нет. Вадим Дубнов, специально для «Эхо Кавказа», Москва.
«2012 год оказался весьма бурным для грузинского оборонного ведомства. Смену руководства, создание собственного военпрома, серьезные потери в Афганистане и многое другое», продолжает Тимур Кигурадзе.
Год 2012 был для грузинской армии, наверное, самым богатым на события со времен российско-грузинской войны. Причем на события как позитивные, так и печальные. Начался год с неприятных известий. За неделю до новогодних праздников в афганской провинции Гельмин, где служат основные части грузинского контингента, погибли двое солдат. Принеся соболезнования семьям погибших, президент Грузии подтвердил решение страны увеличить свое присутствие в горячей точке. Именно в 2012-м численность военного контингента превысила 1500 военнослужащих. Таким образом, Грузия стала крупнейшим участником операции среди нечленов НАТО. Участие страны в операции помогает грузино-американскому сотрудничеству в области обороны, заявил президент Саакашвили в начале года. Действительно, уже 30 февраля президенты Грузии и США встретились в Вашингтоне. Вместе с Михаилом Саакашвили в американскую столицу отправились и чиновники грузинского оборонного ведомства. После встречи со своим американским коллегой глава грузинского государства не скрывал своего позитивного настроя.
Сейчас мы говорим о переходе сотрудничества в военной сфере на новый уровень. Если прошлые годы на повестке дня стояли только антитеррористические операции и наше участие в миротворческих операциях в Ираке или Афганистане, что сейчас мы говорим об участии США в развитии обороноспособности Грузии. Мы продолжаем работать над этими вопросами. Мы уже запланировали конкретные встречи.
Грузинские военные аналитики признали, что произошел переход на новый уровень. После августа 2008 года грузино-американское сотрудничество резко пошло на убыль. Сейчас же из Вашингтона поступили сигналы о возможной помощи в таких сферах, как укрепление грузинских противовоздушных сил, модернизация авиационного парка, средств связи и обнаружения. В Белом доме не исключали и новые поставки вооружения. Несмотря на то, что такие переговоры обычно хранятся в тайне, стало известно, что на основе достигнутых договоренностей в Грузии на протяжении всего года будут работать специальные комиссии, которые определят, как и чем оказывать помощь стране в оборонной сфере. Просочилась и информация о конкретных поставках. В марте Ричард Норланд, тогда еще кандидат в посты США в Грузии, сообщил американским сенаторам, что Тбилиси закупил партию американского стрелкового оружия. В самой Грузии это сообщение вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, эксперты приветствовали долгожданное возобновление военных поставок, с другой было и разочарование. Так, например, политолог Бакур Квашилава считает, что поставки, о которых говорил Норланд, были осуществлены в соответствии с принципом, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
Это не то оружие, которое может изменить баланс сил в регионе. Автоматом М4 не остановишь российские танки. Поэтому, с одной стороны, это демонстрация того, что американо-грузинское военное сотрудничество продолжается. Однако это и сигнал Москве о том, что США не поставляют Грузии оружие, потенциально опасное для России.
Именно трудностями с закупками иностранного вооружения президент Грузии, среди прочего, и объяснил важность возрождения грузинского военпрома. «Грузия будет вооружаться своим оружием», — заявил он, демонстрируя восхищенной публике все новые образцы грузинского оружия. Апофеозом стал военный парад в Кутаиси 26 мая, когда на День независимости страны перед трибунами торжественным строем проехали грузинские бронемашины «Дидгори» в трех вариантах, гусеничная боевая машина пехоты «Лазика», модернизированные установки залпового огня «Град» и грузовики с беспилотными летательными аппаратами. Парад назвали одним из самых впечатляющих в новейшей истории страны, а российские военные эксперты наперебой заговорили о том, что Тбилиси восстановил и приумножил военный потенциал после серьезных потерь в августе 2008-го. Впрочем, как всегда, и тут нашли свои критики. Сотрудники научного центра «Дельта», где разрабатывались грузинские новинки, проговорили, что при их создании использовались узлы, а то и целые части образцов зарубежного производства. А грузинские беспилотники, которые тогдашний глава парламентского комитета по вопросам безопасности Гиви Таргамадзе назвал заменой израильским, вдруг оказались подозрительно похожими на эстонские аппараты. Усомнился в 100% оригинальности новых вооружений, на которую постоянно указывали грузинские политики, и главред военного журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
«Лазика, она сделана на базе именно этих советских ПМП. Точных данных нету, но, по-моему, там и трансмиссия, и двигатель, дизельный двигатель тоже взят из БМП. Хотя сама уже специфика и сама конструкция уже изменена по западному направлению. На мировом рынке вооружения вот очень большая конкуренция и очень трудно там пробиться. Тем более Грузия, которая до сих пор, в принципе, не продавала вооружений.
Впрочем, спустя всего несколько месяцев после парада шумиха вокруг вооружений отошла на второй план. Бурный поток политических событий не обошел и армию. Чтобы дать представление о том, с какой силой лихорадила военную сферу, скажу лишь, что за 2012 год на посту министра обороны Грузии сменилось 3 человека. Причем один из них сейчас сидит за решеткой, а второй отправился в бессрочный вояж за границу. Смена власти в стране пролила свет на некоторые детали обстановки в этой, наверное, самой засекреченной сфере. Иракли Аласания, занявший вакантный пост министра обороны, сразу же заговорил о колоссальных растратах. В бюджете Министерства обороны за 2012 год не хватает 113 миллионов лари, заявил новоиспеченный министр. Члены победившей коалиции, в том числе и сам премьер Иванишвили, подняли темы многомиллионных хищений и подозрительных сделок грузинской армии за годы правления в стране национального движения, присовокупив их к длинному списку обвинений против бывшей власти. Кроме растраты денег, новое правительство обвинило старое силовое руководство в разбазаривании квалифицированных офицеров. Военнослужащих с богатым опытом выгоняли из армии по политическим мотивам, заявил бывший военный эксперт, а теперь глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили.
лицам.
Мы считаем, что необходимо искать такие кадры, у которых отличное образование и опыт. Однако они были отстранены от системы, в том числе и по политическим соображениям. Иногда людей отстраняли по причине компетентности. Скажу прямо, офицеры увольняли за то, что они знали больше, чем их начальники. Конечно, с таким людьми будет налажен контакт, и их опыт будет учтен.
Новое руководство пообещало деполитизировать армию, позаботиться о военнослужащих и их семьях, продолжить курс на партнерство с западными союзниками. Уже под конец уходящего 2012 года министр обороны Ираклий Алассания преподнес грузинским военным в Афганистане приятный сюрприз. Их жалование будет существенно повышено, в среднем на 15-20%. При этом министр не забыл вставить шпильку и старому руководству. По его словам, за три года службы в Афганистане грузинский контингент получил премию лишь один раз, тогда как кабинетные сотрудники получали весомые добавки к жалованию чуть ли не каждый месяц.
Из этого становится ясен сам подход. Потребительское отношение к бюджету при полном отсутствии ответственности за народные деньги. Сегодня все меняется, и наша главная ценность – это солдат, офицер, воин. Деньги пойдут на его обеспечение, его образование и улучшение социальных условий его семьи.
В Минобороны назвали и суммы, в которые обходились премии для сотрудников самого ведомства и генштаба. Их сотрудники в 2009-2012 годах получили около 25 миллионов долларов. Несмотря на всю критику, члены прежней руководящей команды не отказываются от контактов с армией. Президент Саакашвили заявил, что собирается встретить Новый год с военнослужащими в этой горячей точке. Его решение уже назвали сомнительным, как с точки зрения пиара, так и с точки зрения безопасности. 2013 обещает быть не менее интересным на события в этой области. Новое руководство должно отработать схему американско-грузинского военного сотрудничества, определиться с реформой многострадальной системы резерва, сформулировать обвинения против бывших министров обороны Ахалая и Окруашвили, да и вообще решить массу накопившихся проблем. А пока 2012 год не дает отдышаться. Он заканчивается на той же печальной ноте, на какой и начался. После многодневных поисков в Гельменде в конце декабря нашли убитым еще одного грузинского военного. Это уже 19-й погибший грузин за три года операции. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Особенности празднования Нового года в многонациональной и многоконфессиональной России. Как этот праздник сочетается с постсоветским возрождением религиозных и национальных традиций? Рассказывает Мурат Гукимухов.
Почему Новый год в России празднуют с таким размахом, как, наверное, нигде больше в мире не празднуют? Ломящиеся от дорогих яств столы, даже в семьях со скромным достатком, веселье через край, порой на грани стихийного бедствия. Почему так? Этот вопрос я адресовал русскому публицисту и общественному деятелю Константину Крылову.
Из прошлой нормальной жизни остался один единственный праздник, который не был связан с маханием красными знаменами, речами про КПСС и генсеков там и прочее. Вот это был именно нормальный человеческий праздник. Соответственно, вот все то, что было более или менее распределено по целому году, вся вот эта вот сложная система, была, можно сказать, аккумулирована в одной единственной точке, в этом самом Новом году.
В Советской России Новый год, как дополнение к рождественским праздникам, оказался поломанным после того, как в 1918 году государство перешло на григорианский календарь. И Рождество Христово оказалось позже новогодней даты. Константин Крылов говорит, что у православных людей до сих пор существует проблема – праздновать или не праздновать Новый год, который приходится на крещенский пост. Вроде бы компромисс был найден. Если православный держал Великий пост, то в нарушении крещенского нет ничего страшного. Подобных противоречий или шероховатостей не возникло в нехристианском черкесском обществе. Здесь Новый год стал частью национальной традиции, говорит черкесский общественник Аслан Бишто.
У нас в селе весь квартал это были родные, двоюродные, троюродные братья. И начиная с вечера и заканчивая ранним утром, весь Новый год проходил в походах друг к другу в гости, поздравлениях старших, что одновременно переплеталось с обычаями. Такое ощущение монолитности общества, семьи, рода создавал именно этот праздник. Ни 1 мая, ни 7, ни вот эти вот искусственные. Получилось некое вписывание этого праздника в национальные обычаи, с чем мы и живем.
По словам Константина Крылова, уже по советской России из-за этой чехарды с календарями, религиозными и светскими праздниками возникла какая-то безумная череда праздников протяженностью почти в месяц, от католического Рождества до Старого Нового Года, говорит Константин Крылов.
В результате возникли вот эти вот довольно отвратительные так называемые долгие каникулы. Когда их делали, я очень хорошо помню, с какой интонацией депутаты, принимавшие решения, об этом говорили. Ну, типа вот, народу же надо попухать там, все такое. Я считаю, как раз это дело достаточно вредным и очень не кстати сделанным. А вообще, что касается дальнейшей судьбы Нового года, если постепенно оживут другие праздники, опять-таки человеческие, которых сейчас в общем России не хватает, то, скорее всего, значимость этого праздника снизится. Это всегда будет, конечно, достаточно важная дата. Но это уже не будет единственным праздником, будут какие-то другие. До этого, что называется, нужно только дожить.
Этот дефицит настоящих народных праздников потихонечку восполняется и религиозными деятелями, и родителями национальной идентичности. Увы, зачастую они вступают в непримиримый конфликт, как это случилось с этнографом Асланом Цепиновым. Среди многих возрожденных им праздников и традиций – черкесский Новый год, в день весеннего равноденствия. Исламисты обвинили его в пропаганде язычества. 30 декабря 2010 года этнограф был расстрелян на пороге собственного дома, говорит Аслан Бишто.
Убийство Аслана Цепинова немножечко свело в тень празднование черкесского Нового года. Придало такой отблеск опасности празднования. Это немножко напоминает начало празднования Рождества первыми христианами. Но тем не менее, черкесский Новый год, он все шире и шире проникает в массы. И я не думаю, что никакая религия и никакое общество могут ему что-то противопоставить.
В последние годы на Северном Кавказе многие исламские проповедники выступили против празднования немусульманского Нового года, как чуждого и даже греховного мероприятия. Некоторые из них сравнивают Снегурочку с блудницей, от которой необходимо оградить детей. Например, в прошлом году в Дагестане, уступив протестам духовенства, власти не проводили праздничных мероприятий в 5 регионах Дагестана. В этом году жаркие споры вокруг праздника поутихли, говорит журналист из Махачкалы Тимур Джафаров.
В прошлом году листовки были в мечетях, на рынках раздавали. Ну что, харам, что это не наш праздник, не надо отмечать. В этом году нет, потише, там такой агитации против не было. Дискуссия в интернет переместилась.
Вот такой получился в России Новый год. Наполовину праздник, наполовину проблема. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Йогостинский прозаик, лауреат русской премии и премии «Нева» Тамерлан Татаев известен по сборникам рассказов «Сын», «Отступник», «Судный день» и «Полиэтиленовый город». Недавно в Центральном доме художника в Москве прошла презентация его нового сборника «Литеры». Рассказывает Жанна Тарханова.
Тамерлан Татаев еще недавно был стажером сценарного факультета в ГИКа. После 2-летней учебы ему предложили перейти на бакалавриат. Но из-за безденежья Тамерлан был вынужден покинуть Москву. До смены руководства в Южной Осетии он получал стипендию в размере 8 тысяч от Министерства культуры республики. Новые власти лишили его и этого. Татаев вернулся в Осетию и продолжил заниматься литературным творчеством. Тема грузино-осетинской войны проходит через все творчество молодого писателя. В эти дни он завершил работу над сценарием к короткометражному фильму по своему рассказу «Русская рулетка». Действие происходит в 1992 году в Цхинвале, в разгар вооруженного противостояния между грузинами и осетинами. Сюжет непрост. Три друга влюблены в одну девушку, которая в итоге сделала выбор в пользу одного из них. Любовь и война, жизнь и смерть соседствуют в жизни каждого из героев русской рулетки. Тамерлан Татаев – участник обороны Цхинвала, понюхавший пороху в реальных окопах. Своих героев он находил в этих же окопах. Подростков, сменивших школьную форму на камуфляж. Но при этом Тамерлан утверждает, что он не военный писатель.
Я не могу сказать, что у меня рассказы про войну. Просто я родился в Цхинвале, долгое время там жил. И то, что там происходило 18 лет, конечно, составило основной корпус моих рассказов, сценариев, стихов. Не стихов, там мало про войну. Штук 10 рассказов у меня есть про мир.
А как собираешься снимать фильм по рассказу «Русская рулетка»? На чью помощь рассчитываешь?
Честно говоря, хочу заложить свой дом. Я думаю, понадобится для этого дела 1,5 миллиона рублей. Если кто-то поможет, я думаю, это будет хороший фестивальный фильм. И он, я думаю, выстрелит, потому что в фильме про Южную Осетию не снимают. То есть, если снимают, то снимают как бы с внешней стороны. А вот изнутри в фильме никто не снял.
Работа над художественным короткометражным фильмом уже идет. Из числа студентов Щукинского училища подбираются актеры. Планируется, что фильм будет на осетинском языке. В планах у Татаева работа над полнометражным фильмом по своему же рассказу «Принцесса», говорит Тамерлан Татаев.
У меня сейчас есть договор с киностудией «Апокриф», который мой фильм как бы продвигает, сценарий. Его многие хотят снять, потому что материал там хороший, по крайней мере, так говорят. Он тоже одобрен моим мастером Арабовым.
Но финансовые вопросы, поиск денег на фильмы решать югостинскому прозаику гораздо сложнее. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго, с Рождеством и удачи!